квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
3 марта 2026 года, 12 часов дня в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях в прямом эфире вместе с Василием Ласточкиным. Мы продолжаем читать книгу Откровения и подошли к своего рода кульминации, к центру, если говорить с исторической точки зрения, того, что, в общем, происходит. И сегодня, читаю 13 главу книги Откровения, мы с вами поговорим о драконе. Разговор мы этот начали в прошлой передаче, о звере и о пророке. Может случиться, однажды весь мир окутает бескрайняя невидимая сеть, состоящая из нематериальных сущностей, каждая из которых будет связана со всеми прочими. И деньги станут перемещаться по воздуху, невидимые же, как духи или демоны. И если это произойдет, то уже недалек день страшного суда. Так говорит один из героев романа «Улыбка Екатерины». Такая придуманная история матери Леонардо да Винчи, написанная Ветче Карло. Современное произведение, но очень любопытная мысль, которая мне показалась... нужный в контексте о том, о чем мы будем говорить. После откровения жены и дракона, о котором мы с вами говорили в прошлой передаче, вот после этого перед нами предстает совершенно потрясающее видение зверя. И вот это видение мы с вами сегодня постараемся как можно более подробно посмотреть с учетом того, о чем я уже говорил неоднократно. Откровение. Что это такое? Это снятие покрова с чего-то. Это снятие покрова с тайны, которая, будучи открытой, все же тайной быть не перестает. И вот после этого удивительного знамения жены и дракона, которое является, собственно говоря, описанием историческим уже протоевангелия, мы с вами ссылались на книгу «Бытия», 3 главу, 15 стих, где дано обетование Еве о том, что ее семя будет поражать змея голову, а змей будет жалить его пету. И вот возникает на вот этой сцене драмы человеческой истории, да, возникает очередной персонаж, если можно так выразиться, зверь. Зверь этот знаком нам еще из Ветхого Завета. Он очень ясно обозначен в книге Даниила, в которой, если вы почитаете вторую главу, это знаменитый сон Навуходоносора, который толкует пророк Даниил, и почитаете седьмую главу, восьмую, девятую, вы увидите там, что вот это откровение истории человека и человеческой цивилизации дано как бы в двух измерениях. Сначала во сне, который был дан Навуходоносору, в вертикальном измерении нам преподается эта история цивилизации или история царства, если можно так выразиться, истукан, у которого золотая голова, у которого серебряная грудь, медные чресла, железные ноги и голени с глиной, смешанной с железом. Это картина такой вот вертикальной деградации человека. А если вы посмотрите на дальнейшее откровение и откровение четырех зверей, к которым мы еще вернемся чуть позже, то увидите там перспективу горизонтальной прогрессии зла. То есть, с одной стороны, деградирует человечность, с другой стороны, прогрессирует зло. И уже в середине 20 века один из поэтов, советских диссидентов, пишет: «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека, я давно уже не человек». То есть перед нами, собственно говоря, в этом откровении, данном Иоанну на острове Патмос, об этом стоит всегда помнить, возникает такая глобальная картина. Человек и общество, то есть цивилизация. И вот я думаю, что иногда, наверное, уместно, вот почему я привел цитату сегодня о том, как эти невидимые, как духи и демоны, сети опутали мир. Иногда мне вот образ этого зверя, хотя нигде вы, наверное, не увидите его в Писаниях, за исключением книги «Притчей», встает такой образ паука и паутины, такой глобальной сети зла, которая опутала уже весь мир и ищет ключики к каждой душе. Я не сторонник теории заговоров, но, тем не менее, совершенно очевидно, что, и мы об этом тоже часто говорили, что существует некая глобальная диспозиция. И в этой диспозиции перед нами предстает царство этого мира, которое в разных формах, в разных эпохах воплощается и символизировано четырьмя зверями у пророка Даниила. И есть царство Христа, которое в первом видении истукана сокрушает, камень, скатившийся с горы, всего этого истукана разрушает. Это царство Христа. И вот царство Христа и света противостоит духовно, противостоит исторически, и все это отражается и в психологическом, социальном, политическом, культурном и так далее измерениях. Вот это противостояние двух царств. Царств тьмы и царство света. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его, как пишет Иоанн в первой главе своего Евангелия, в этом знаменитом прологе. И вот хочется несколько слов сказать о том, как в культуре этот образ зверя преломлялся. Меня, например, и сам Гоголь, кстати, об этом говорил, пьеса «Ревизор» не так давно совсем в ином смысле вдохновила на понимание образа зверя. Не случайно Августин называет дьявола обезьяной бога. Вот у Гоголя в этой известной пьесе ведь кто такой ложный ревизор? Это и есть антихрист, тот, кто приходит якобы вместо Христа. Его именно так здесь и воспринимают. Вот почему так много народу ему поклонилось. И потом, когда финал, то пьеса «Ревизор», приезжает настоящий ревизор, и городничий во мраке остается, и все, что он видит, это какие-то свиные рыла вокруг. В общем, многие, кстати, и современники Гоголя эту пьесу воспринимали именно так. А позже, в конце 18 века, 19-го, простите, века, Владимир Соловьев напишет свои знаменитые «Три разговора» или «Повесть об антихристе», где будет рассуждать о зле. Но была еще одна любопытная попытка, как мне представляется. Это, конечно же, гений нашей сатиры Салтыков-Щедрин. Вот в его «Истории города Глупого», само название, конечно, за себя говорит, а это история разных градоначальников, по сути дела, которые этот город возглавляли, перед нами предстает такой страшный, совершенно именно в этом смысле, образ последнего градоначальника города Глупого со странной такой фамилией – Угрюм Бурчеев. Он был ужасен, но сверх того он был краток и с изумительной ограниченностью соединял непреклонность, почти граничащую с идиотизмом. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля развернется перед ногами, что налетит смерч и все поглотит, в все разом. Смотрите, какой потрясающий образ. Я продолжаю мысль Салтыкова-Щедрина. То был взор светлый, как сталь. Взор совершенно свободный от мыслей и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость и ничего более. Посмотрите, вот если вы увидите всю глубину понимания этого образа вот в этих словах. Глупость в высшем смысле этого слова, метафизическая, потому что может быть более глупого, чем восстание против всемогущего Бога, мы об этом говорили в прошлой передаче. И вместе с тем изощренная хитрость, интеллект, обманщик, лжец, клеветник. И вот этот портрет, как говорит далее Салтыков-Щедрин, производит впечатление очень тяжелое. И самое интересное, ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем. Он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-либо отражаться. Иначе говоря, целей-то особенных у него нет, высоких. Погубить как можно больше людей, разрушить как можно больше жизней, оклеветать, украсть, разрушить и погубить, как сказано о нем, говорит о нем Спаситель в Евангелии от Иоанна, 10 главе. И вот смотрите, вот этот удивительный образ, образ пугающий. Вот в сегодняшнее время, последнее время, как говорят, я вот вижу все меньше и меньше, в том числе и в международной политике, какого-то здравого смысла. Посмотрите, что происходит сегодня. Единственным, едва ли не единственным аргументом в международной политике является аргумент силы. Как никогда. И вот почему, наверное, сегодня стоит нам, людям верующим, обращаться к Писаниям, чтобы быть предупрежденными о коварстве этого зла. И вот мы, как сказали в начале, вот это противостояние здесь достигает пика, противостояние между царством света и царством тьмы, царством Христа и царствами этого мира. И начало этого противостояния было положено в саду, в книге «Бытие», 3 глава, куда змей проник, после чего, после того, как он пал, после неуспешного восстания. Об этом пишет и Иезекииль в 28 главе, об этом пишет Исаия в 14 главе, и нет нужды эти тексты повторять вам. Феномен зла. И вот... Наверное, есть еще смысл вот в чем. Понять вообще природу и характер этого слова «зверь». Ведь мы же редко, когда говорим «зверь», имея в виду нечто позитивное. То есть зверь – это не просто какая-то биологическая мутация, скажем так. Потому что мы говорим животное, мы говорим дикое животное, домашнее животное. Мы даже говорим хищник, мы говорим плотоядный и травоядный. Но здесь слово «зверь», оно несет в себе вот этот акцент зла. Когда люди ведут себя определенным образом, как звери. Помните, знаменитый фильм Герасимова вышел в эпоху оттепели, так и назывался «Люди и звери». И вот мне очень нравится, как Виктор Франкл, знаменитый психоаналитик, пишет: «Человек имеет инстинкты, а зверь не имеет ничего, кроме них. Человек противопоставляет влечениям свою свободу именно потому, что она неотделимо присуще ему». То есть мы можем выбирать, звереть нам, грубо говоря, или не звереть. «Все, что у меня есть, — пишет Франкл, — я вполне могу потерять». И вот здесь есть смысл оговорить три момента. И мы это повторяем, эти мысли, потому что они у нас уже звучали в прошлых передачах. Тем не менее, я настаиваю на том, что повторение – мать учения. Первое. Бог победил зло, исключив его из вечности. Второе. Причина зла в том или ином случае, так или иначе, потенциальная возможность его для существа, сотворенного свободой, потому что он должен быть этот выбор. И третье. Зло нуждается в какой-то материализации, в воплощении. И вот откровение Христа в человеке – единственная опора, которая позволяет остаться человеком даже тогда, когда мы находимся в бесчеловечных обстоятельствах. И вот мы видим с вами в 13 главе книги Откровения вот дьявола как фальсификатора, лжеца. В серии повестей «Хроники Нарнии» у Клайва Льюиса последняя повесть называется, так и называется, «Последняя битва». И там интересно, что дьявол выступает в роли обезьяны, который находит шкуру льва и одевает в эту шкуру осла. И вот вам пример того, ну и говорит, что вот он пришел, аслан, вот он, Христос пришел. Вот это примерно то же самое, что описано в 13 главе. Идет подделка. Вплоть до того, что подделывается откровение единого Бога в трех лицах. У нас с вами в Писании есть Бог, Отец, Сын и Дух Святой, и об этом очень четко пишет Иоанн в своем первом послании, 5 главе. И вот здесь перед нами есть дракон, есть зверь и лжепророк. И вот это совсем не святая Троица пытается манипулировать сознанием людей, живущих в последние времена. Я напомню, мы с вами, читая 10 главу, убедились в том, что наступает конец, что времени уже не будет. И вот это ложь, очень хитро организованная ложь, которая отстаивает величайшую глупость на свете и величайшее зло. Восстание творения против Творца, в которое дракон, зверь и лжепророк вовлекают практически все человечество. И вот, сказав все это, я должен был, уж простите меня за такое пространное вступление, должен был эти вещи сказать, мы начинаем читать 13 главу книгу Откровения. И вот Иоанн здесь стоит на берегу моря, на морском песке. И, конечно, здесь очень много переносного смысла. И вот из этого моря восстает вот этот зверь. И здесь, вот я четко хочу сказать, здесь греческое слово «ферион» – это зверь дикий, в отличие от животного, потому что животное слово обозначается словом «зоон», от слова «жить» – «двигаться». Да, жить вообще в этом смысле в греческом – это измерение жизни, которое означает движение, потому что жить можно в смысле психологическом, да? Жить можно в смысле биологическом. И вот здесь это жизнь, вот это животное, зоон. А тот, кто выходит из моря, это что-то дикое, необузданное, не поддающееся никакому укрощению. То есть тот самый, который, как мы с вами говорили совсем несколько минут назад, руководит зверем инстинктом. И этот зверь поднимается из моря. Смотрите, дракон пал с неба. А зверь возникает из моря. Море, которое в переносном смысле говорит об этом множестве народов, групп людей, цивилизаций, сообществ. Этот зверь восстает из мира, из его среды. И у этого зверя 7 голов и 10 рогов. И на рогах у него украшения. 10 диадим – это не короны, а именно украшения. Очень важно делать акценты правильно. И на этих диадимах имена богохульные, как написано. Но вообще слово «бластимия» говорит вообще о хуле и ругане. Имена кощунственные, было бы правильнее сказать. И вот хула, кощунство. Посмотрите, насколько озверел человек, что хулится все то, что раньше ценилось, почиталось, уважалось. Сегодня супружеская верность считается чем-то вроде большой глупости, идиотизма, честность на работе и так далее. И так, посмотрите, что происходит. И вот здесь вот эти 7 голов и 10 рогов описывают перед нами вот эту полноценность откровения зла в этом образе зверя. Вот эта сила, которая находится под контролем лжи и глупости. Богохульные имена. Смотрите, уже вот, что там говорить? Дуэль уже не считается убийством. Я уже не говорю о том, что происходит в мире массовой культуры и так далее, и так далее. И вот это постоянно прогрессирующее, да, мы с вами видим, как это по горизонтали прогрессирует у пророка Даниила откровение вот этих зверей. 4 типа их. И обратите внимание, здесь стоит, наверное, напомнить нам с вами, что в 7 главе книги пророка Даниила с 1 по 8 стих нам указана и историческая, и духовная перспектива этого зверя. Потому что первый зверь – это лев с крыльями, это Вавилонская империя исторически. А в образе истукана – это золотая голова. Второй похож на медведя, это уже Персия, царь Кир, который Исаия, в книге Исаия назван помазанником Бога, между прочим, серебряная грудь. И дальше идет третий зверь, барс. Барс с 4 крылами, и это, конечно, греческая цивилизация, Александр Македонский и так далее, и которая распалась на 4 царства. Вот исторически здесь все совпадает, и образы очень адекватные, я бы так сказал. И смотрите, как по мере вот этой вертикальной деградации благородство льва сменяется свирепостью медведя, а затем коварством барса. И после этого возникает 4-й зверь, который для многих тогда современников Иоанна считался Рим, вот, это зверь, не похожий ни на одного из предыдущих 4 зверей, но который заключает в себе все их качества. И звериную храбрость, и жадность, коварство медведя, и хитрость барса, и у него железные зубы и 10 рогов. Вот так описывает в 7 главе книги Даниила, описывается вот этот 4-й страшный зверь. Все 4 зверя воплощают некие земные царства, и все 4 зверя, я напомню, вот показывают и эту вертикальную деградацию человека от золотой головы к глиняным стопам, и показывают вместе с тем прогрессию зверя от смелого льва к хитрому и коварному барсу. И вот, кстати говоря, если вы посмотрите теперь, как Иоанн описывает этого последнего зверя, то у него все это смешано. Он одновременно похож и на барса, и на медведя, и на льва. У него медвежьи лапы, у него львиная пасть. То есть качества всех трех предыдущих зверей в четвертом сочетаются и усиливают. Это его природа. И стоит заметить, что когда мы говорим о барсе, во всяком случае в греческой культуре, да, это пантера, строго говоря, греческое слово пардиас об этом говорится, речь идет прежде всего о пятнах. И тут будет, наверное, не лишним вспомнить пророка Иеремию, который в 13 главе своей книги, в 23 стихе говорит: «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое?» О чем это все говорит? О том, что зверь не может изменить свою природу, как пишет Льюис в своем предисловии к «Потерянному раю», понимаете, выбрав стать змеем, он уже не может никем быть, может только прогрессировать в этой змеиной сущности и дорастать, в кавычках, до дракона, питаясь прахом земных судеб падшего человеческого. Вот такой вот образ очень сильный, и я надеюсь, что мы с вами не поддадимся этой попытке нашего воображения заменить сущностное на эмоциональное. Как бы страшно ни изображались драконы в средние века и прочие картины, если вы посмотрите миниатюры, иллюстрации книги Откровения, все-таки мы должны помнить всегда, что речь идет о духовной сущности, о характере и о природе зверя. И вот что мы с вами имеем здесь? Из моря человеческих страстей и судеб выходит зверь, которому дракон дал силу, трон и власть. То есть способность действовать, положение в мире определенное и власть. И здесь, конечно, не стоит забывать о словах Христа, который перед тем, как вознестись на небо, сказал ученикам, что ему дана всякая власть на небе и на земле. Так заканчивается Евангелие от Матфея. И вот, видите, мы с вами, читая 11 главу книги Откровения, там после последней трубы 7 возвещается возвращение Христа, его воцарение, царству Христа приписывается, декларируется победа его. Кто же такой этот зверь, если попытаться, по крайней мере, представить его как некий реальный, а это и есть на самом деле реальный персонаж. Судя по всему, мы можем, наверное, имеем право предположить, хотя вряд ли у нас есть право утверждать, это политический лидер, на помощь которому, и вот я забегая вперед скажу, приходит какой-то лидер религиозный, во всяком случае, да, в виде лжепророка. Всегда вот эти пары, они друг другу сопутствуют. Если вы вспомните, рядом с Гитлером был Геббельс, да? То есть вот эта вот парочка, если можно так выразиться, представляет собой укрепленное, усиленное драконом царство тьмы, царство князя века сего. Давайте мы уйдем на небольшую паузу для того, чтобы мне перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Очень скоро я вернусь в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Третье марта 2026 года, 12 часов дня в Москве во вторник, как всегда в это время, Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа в прямом эфире. И мы с вами читаем книгу Откровения, продолжаем это нужное, я бы сказал, сегодня чтение, которое может быть интересным или нет, это уже вопрос другой, но оно необходимое. Почему? Потому что, говоря об этом открытом финале этого мира, финале его конца, мира приходящего, как говорит Иоанн в первом послании своем во второй главе, мир проходит, да, вот, мы с вами видим в этом откровении, потрясающем данном на острове Патмос апостолу Иоанну, видим судьбы, видим характеры, видим природу, видим тайну, которая остается все же тайной. Мы видим тайну, в данном случае, в сегодняшнем контексте, тайну зла, выраженную в образе дракона в 12 главе, а здесь уже и в образе зверя и лжепророка. Итак, возвращаясь к тому, что мы сказали перед тем, как уйти на паузу. Судя по всему, это политический лидер, зверь, который восходит из определенной среды, из моря страстей и судеб, как я уже сказал раньше, из моря страстей человеческих, людей, обремененных существованием в мире, из моря соблазнов, стихий. И здесь стоит, наверное, вот что сказать. Ни одна попытка идентифицировать каким-то образом там зверя, включая толкование знаменитых цифр 666, не была удачной. Кто-то видел Антихриста в Антиохе Ефипанском, кто-то видел его в императоре Нероне, кто-то видел его в Наполеоне, таких было немало попыток, кто-то в Гитлере и так далее. Все они могли отчасти в себе отражать, кстати, этот звериный образ. Но вот что мы видим сегодня, уже 2000 лет спустя, почти после того, как было дано откровение это Иоанну, мы видим, что в людях все больше звериного, все меньше человеческого в высшем смысле этого слова, все больше хищнического. Потому что перед человеком такая установка – взять от жизни, добиться своего, получить, схватить, урвать, взять у жизни все. Неважно, как это эмоционально окрашивается, кстати. Иногда это выглядит очень благодушно внешне, но суть-то остается той же. Мы видим с вами, и я знаю, что этот текст многие с вами, из вас, дорогие слушатели, читали, может быть, и неоднократно, и читали разные комментарии. Не вдаваясь в подробности, скажу. Происходит чудо. Чудо ложное, но ложное не по своей природе, а ложное по своей цели. Помните, в Египте жрецы фараона подделали чудеса. Они тоже превращали воду в кровь и так далее. Но цели у этих чудес были ложные. Они хотели доказать, что фараон – это бог, а бог Израиля – это вообще и не такой уж и сильный. У них, конечно, ничего не получилось. И вот здесь вот это чудо, которое удивило все население Земли, смертельная рана – и это исцеление. Это тоже подделка, такая своеобразная, надо сказать, подделка воскрешения Иисуса Христа. Потому что здесь очень любопытно, непонятно, что имеет в виду Иоанн, когда он говорит, как бы убитый. Интересно. То есть здесь не греческое слово, которое описывает убийство в буквальном смысле этого слова. Вот любопытно. И вот эта рана, смертельная, судя по всему, во всяком случае, в глазах обывателя она должна быть смертельной. Она вдруг сверхъестественным образом исцеляется. И вот интересно, вся земля, то есть все люди, живущие на земле, а мы с вами, читая о том, как вся земля смотрела на этих двух свидетелей в храме, понимаем, что благодаря современным СМИ все могут это видеть по телевизору, в новостях, в интернете и так далее. Все удивлялись, потому что чудо есть чудо, куда тут от него деваться. Правда, мало кто интересуется, куда это чудо указывает и куда ведет. Они удивляются. И вот эта удивленная земля, что происходит, смотрите, люди поклонились дракону, который дал власть зверю. Был в свое время, в начале перестройки, такой фильм у нас, назывался он «Мусульманин», там Андрей Миронов играл потрясающую роль солдата русского, вернувшегося в Россию из афганского плена. И там вот эта финальная сцена, конечно, совершенно потрясающая, когда люди поклоняются деньгам. И вот этот герой Андрея Миронова говорит: ну что ж, если вы не верите в Бога, не поклоняйтесь ему, будете поклоняться дьяволу и деньгам. То есть люди поклонились дракону, аргумент которого – сила. Вот это потрясающе. Они в изумлении пошли за ним и поклонились. И говорили: разве есть кто-нибудь похожий на этого зверя? И кто может с ним воевать? Вообще, греческое слово «полемео», от которого произошло небезызвестное нам с вами слово «полемика», оно здесь имеет в виду не только войну в физическом смысле, но и полемику. Кто может с ним спорить, с этим зверем? И вот это, понимаете, здесь о чем речь идет? Чего здесь больше, удивления или страха? Это согласие с силой куда в большей степени, чем признание величия. И вот я хочу здесь заметить, здесь слово «поклониться» – очень интересное греческое слово, которое несет в себе не только религиозный смысл. Это означает простираться ниц перед кем-то, посылать приветствие и, вставая на колени, демонстрировать согласие. То есть в основе всякого поклонения лежит согласие, чему бы мы ни поклонялись. Внешней красоте, деньгам, силе. Мы должны внутри согласиться с ценностью. Вот почему Христос говорит о женщине, самаритянке у колодца, что поклоняющиеся Богу должны и будут поклоняться Ему в духе и в истине. Основой поклонения Богу является согласие с истиной, открытой нам в Иисусе Христе. Вне Его любые аргументы, любые согласия с временными, с внешними ценностями ведут к поклонению дракона. Какими бы религиозными красками мы это не окрашивали. И вот смотрите, что происходит. Здесь появляется уже и второй персонаж. Персонаж лжепророка. Еще не менее удивительное, чудесное, да? И в то время как зверь открывает свои уста на Бога и хулит его, искажает представление о нем, вот эти открытые уста Антихриста становятся для человеческого сознания источником понимания действительности. 19 век. Отрицание Бога, утверждение, что человек произошел от обезьяны. Вот это своего рода антиоткровение, которое вдохновлено драконом. И смотрите, люди, у которых нет свидетельства Христа внутри, да, как утверждает апостол Иоанн в 5 главе своего первого послания, они признают это господство убедительное господство силы, а не истины. И я хочу заметить, силы, в том числе и в эмоциональном измерении. Возьмите силу пропаганды, что она делает с людьми вообще. Что мы имеем здесь? Мы имеем здесь господство демонического в сознании человека, которое принимает разные формы. Уста открыты у зверя, и они хулят Бога. Мало того, зверь ведет войну и побеждает святых. То есть зло побеждает во времени и пространстве. В сфере видимого и внешнего. И все живущие, все обитающие на земле, посмотрите, что происходит. Они кланяются звери, именно те, чьи имена не написаны в книге жизни у Агнца. И опять я хочу сказать, в этом смысле книга Откровений не оставляет нам никаких иллюзий. Не принявший Христа, отвергнувший свет, будет кланяться зверю и дракону и внимать его устам. Абсолютная невозможность нейтральной позиции по отношению к свету. Такова цена создания мира, создания свободного человека. Возможность самоопределения для каждой личности. И здесь мы опять эти слова читаем, которые читали мы во второй и третьей главе книги Откровения. Там речь шла об обращении к церквям. «Имеющий ухо да слышит». Только во Христе Иисусе, Господе нашим и Спасителем, решается проблема вот эта, напряженность между полюсом судьбы. Мы многие вещи не выбираем в этой жизни. Ни время, когда мы рождаемся, ни место, и так далее, и так далее. И полюсом свободы. Здесь мы все-таки определяемся в отношении к свету, в отношении к тьме. 42 месяца, 3,5 года, 1260 дней, речь идет уже после смерти свидетелей, после их вознесения на небо. Да? Дракон в лице зверя и лжепророка будет обладать абсолютной властью на земле. И, конечно, первый и самый главный соблазн, которого то, чего сегодня все жаждут, чего? Мира и безопасности. И вот здесь звучат удивительные слова, обращенные к нам с вами, ко всем верующим во Христа, христианам. Кто ведет плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Это очень важные слова, потому что они опять-таки отвергают ценность силы во внутреннем человеке, в человеке внешнем, вечном. Это отказ от обмана и насилия как способа достижения цели. В этом всегда была проблема любого человеческого прогресса. Лес рубят, щепки летят. Мы готовы истребить миллионы ради будущего счастья людей, которые будут жить в раю, который мы построим. Рай мы не построили, а миллионы погибли. И вот здесь перед нами встает вот эта дилемма и запрет, который религиозное сообщество нарушало, особенно и в средние века, и не только. Запрет на использование аргумента силы в евангелизации, в благовестии. То есть, понимаете, существующая вот эта свобода совести, она здесь утверждается. Вот почему, да, если вы вспомните знаменитую притчу о пшеницах и плевеле, там очень четко показано, что не надо выдирать плевелы, пусть растут. вместе с пшеницей. Придет время, их отделит Господь, плевела от пшеницы. Проблема зла не решается силой только. Разумеется, я говорю, в рамках здравого смысла и существует государство, и институты власти человеческой, как сказал Соловьев, оно нужно не для того, чтобы на земле был рай, а чтобы там не было ада. И вот здесь смысл в чем состоит? Что вот этот аргумент силы из нашей внутренней жизни, из нашего образа жизни, из нашего способа свидетельствования должен быть исключен. А дальше вот эта напряженность, которая создается полюсом судьбы и полюсом свободы. И вот, подходя к концу, да, скажу буквально несколько слов о лжепророке. Это такой вот пропагандист зверя, он вырастает уже из земли, не из моря, то есть из какой-то почвы, из почвы современной культуры. А вы видите, какая она либеральная в самом дурном смысле. Из вот этой среды, в которой цинизм по отношению к абсолютному, в котором возносится все относительное, в котором аргумент, почему нельзя, царит все больше и больше, в котором, в общем, можно все. Вот это лжепророк. И вот в этом необходимость для нас терпения святых, потому что зло побеждает во времени. Но это не значит, что мы должны с ним соглашаться. И, конечно, я не буду здесь в этих заключительных словах спекулировать на цифрах, на числах и так далее, на печати. Скажем только одно. Судя по тому, что здесь сказано, люди будут знать, что это значит, как бы это ни выражалось. Вот это время, время торжества во времени и пространстве власти демонических сил за счет видимого, очевидного аргумента силы. Эта власть, в общем, будет доминировать в сознании людей. И образ зверя, которому будут кланяться, я уж не знаю, что это будет, и число, которое будет наноситься на чела и на руки, сегодняшние технологии говорят об этом громче, чем я даже могу сказать. И вот, заключая эту передачу, чего мне хочется нам всем пожелать? Трезвости, адекватного отношения к действительности, понимания этой действительности, которая без опоры на Христа, на Его свидетельство внутри нас, никогда не будет адекватной. Вот почему тот, кто обладает умом, как говорит Иоанн, заключая это откровение зверя уже пророка, он поймет это число, поймет его суть. И дай нам Бог всем, вместо того, чтобы путаться в этих штрих-кодах, где все находят шестерки постоянно, биометрические паспорта и тому подобное. Это все технологии, это форма. Вот. Дай нам Бог остаться человеком в этом противостоянии злу, опираясь на Христа. Вот почему, наверное, мы должны помнить о том, что церкви в это время уже не будет на земле. Мы верим, что церковь будет вознесена и уйдет тот, кого называют удерживающим. Присутствие Бога будет ограничено. И дай нам Бог терпение, силы и мужество. А я вас благодарю за внимание и прощаюсь. До следующего вторника. Всего доброго. До свидания.